дорогие радиослушатели! Дни летят за днями, вновь наступила пятница, и мы опять встретились с вами в кругу семьи.
Гурката, гурката, у Антошки дремота, баю, баюшки, баю, баю.
Как вы уже, наверное, догадались, сегодня мы поговорим о колыбельных песнях, их предназначении. А поможет нам разобраться в этом Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте, Наталья Федоровна.
Добрый день.
Прежде чем мы начнем говорить о колыбельных, не могли бы вы вкратце рассказать, где вы еще работаете?
Я работаю на кафедре специальной психологии доцентом Института специального образования Уральского государственного педагогического университета, практическим психологом в детском центре «Каравелла» Верхесецкого района, а также уже в течение 5 лет являюсь психологом, неофициальным психологом в Свято-Троицком храме города Полевского.
Заинтересовала и... Мы вас пригласили на встречу именно по причине того, что почти год назад вышла в свет книга «Над твоей зыбкой я склоняюсь тихо», которую вы составили, и которая состоит и из колыбельных песен, написанных вашими студентами и посвященных еще нерожденным и, может быть, даже незачатым детям. И сразу же возник вопрос, Наталья Федоровна, а почему студенты писали не просто стихи, а именно колыбельные? В чем причина?
Давайте первое. Вы сказали, что Наталья Федоровна нам разъяснит, что такое колыбельная. Я не буду разъяснять. Я не специалист крупный, потому что я только приобщилась к той народной мудрости, которая нам досталась. А сейчас, к сожалению, по крохам мы это собираем от наших мудрых предков. Поэтому это просто будет наша передача размышления. Нам необходимо припасть тем истокам, из которых мы произошли. Это первая мысль. А вторая, почему возникла идея написать колыбельную незачатым и нерожденным детям? Эта идея возникла случайно. Но ничего случайного не бывает. Обратила внимание, что наши дети, свои собственные дети мои, засыпали не под мою колыбельную часто. Что сейчас мы включаем технические средства, чужой голос, чужой тетеньки или дяденьки. И не всегда приятные, не всегда хорошие слова звучат в эфире. Вот под эту музыку ребенок засыпает. Оказывается, есть и был, и существует огромный пласт нашей народной культуры, педагогики, психологии народной, который является отражением библейской мудрости. Только это отражение на понятном для не совсем грамотной женщины, труженицы, крестьянки, для малыша, которому всего несколько дней от роду или несколько месяцев. А почему незачатым детям будущим? Тоже было неожиданно эта мысль возникла, идея, желание. Когда я слушала одно из произведений Рыбакова, и там мать, ожидая ребенка, пела колыбельную своему будущему ребенку. И возникла идея, не попробовать ли нам написать, потому что в недрах души современных юношей и девушек, как всяких живых людей, желающих тепла, любви, покоя домашнего, всегда зреет это желание иметь ребенка и что-то ему передать, не материальное, а именно то, что не невозможно потрогать руками. Какие-то заветы, наставления, они всегда душевно-духовные. Хотелось это узнать, что же молодые люди хотят передать как эстафету своим малышам.
А вы просто тогда не могли бы сказать, вот поскольку вы только прикасаетесь вот к познанию колыбельных, то есть вот что вы для себя открыли, в чем предназначение колыбельной песни, для чего все же таки она существует, почему наши бабушки, как вы уже сказали, порой неграмотные, пели, и дети с удовольствием их слушали. И когда сейчас на практике иногда сталкиваешься с тем, когда мама начинает уже там второму, третьему ребенку петь колыбельные песни, старшие дети говорят, а ты мне такие песни не пела. То есть вот с чем это связано? То есть в чем же предназначение, основное предназначение колыбельной песни?
Ну давайте подойдем вначале к самому понятию колыбель. Я человек городской, я выросла среди шума городского. Родители у меня были рабочие, трудились на своем предприятии. Рабочие не профессия, а труженики, они были педагогами. И поэтому я росла, может быть, не слыша столько многих колыбельных, которые мои старшие бы поколения это слышали, предшествующие. И вот стало интересно, что означает колыбель. Я обратилась к словарям. и там разные чтения, но они аксиологически связаны вместе. Колыбель, зыбка, место лона, где ребенок взращивается, колыска. Обращаясь к словарю далее, что такое колыска? Там, где барин едет. А зыбать, колыхать, волновать, думаю, да что же такое? Маленький ребенок был в хорошем тепле, в уюте у мамы, и вдруг положили его в эту маленькую кроваточку, и еще зыбают, да не просто зыбают, а на 1.5 метра даже высотой было у наших северных народов. Поэтому Петр I, когда формировал свой флот, он брал этих детей, зыбунков, выросших из северных деревень, там, где Белое море. Потому что у них хорошо развит был вестибулярный аппарат. Вторая мысль возникла. Да что же эта бабушка, которая придет или мама вечером, напевая свою нехитрую песенку, так сильно его колышет? А потом мысль постепенно стала возникать. Но это сверху мне было послано, потому что ничего случайного, мы знаем, православные люди, ничего случайного нет. Зайдя вечером в храм и слушав вечернюю молитву, которая говорится неспешно, не торопясь, приглушенным голосом, я услышала мелодию этой молитвы. И мелодия оказалась удивительно похожа с мелодией колыбельных, когда тихо горят свечи, а вечером горела, наверное, лампада, если праздник, масло было дорогое, его берегли, тогда горела лучина, как прообраз вот этой свечи и лампады, и тихо голос мамы напевал. Я попробую немножечко сейчас воспроизвести то, что я слышала в храме. Я слова буду очень тихо говорить. Я буду просто мелодию постараюсь выделить. «Отче наш, ежеси на небесе, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». А теперь давайте послушаем мелодию колыбельной, когда бабушка, мама наша, напевала ее своему малышу. Баю, баю, баю. И посмотри, мелодия идет вверх и вниз, вверх и вниз. Но это не резкие перепады. И соотнесем с третьей мыслью, которая у нас прозвучала, почему бабушка или мама так высоко зыбали на таком расстоянии своего малыша. И четвертая мысль. Обратимся к трактованию слова «колыбель», «колыска», в которой барин едет. Так какой же барин едет в этой маленькой коляске, которая похожа часто на гроб бывает, только с колесиками? Зыбка похожа тоже на гробик. Это что же, мы в гробу барина везем? Теперь давайте вспомним Ной на волнах, который потопа. Где он плыл и спасался, и свое семейство, но он, как самое дорогое дитя для Господа нашего, он слышал те наставления, которые ему Господь говорил и выполнял. Так вот, эта мелодия колыбельной песни, молитвы, мелодический строй, он символизирует волны бытия, на которой мы будем и на вершине славы. Баю, и вниз опустимся. Восточная мудрость говорит, плохое даруется тебе, чтоб ты не возгордился, но хорошее, чтоб ты не унывал. То есть мы и вверху будем на славе, в почете и в радости будем опускаться, приобретая мудрость. Но я думаю, что наши бабушки древние, они были мудры другой мудростью. Это я просто как ученый, исследователь, стала изучать вот смысл, глубины, аксиологическое зерно наших пестушек, напевов. А если мы обратимся, читаю книгу о народных традициях воспитания, и там написано «Матлуба», узбекская женщина, «качает ковчег». Это про узбекскую женщину было написано. А она качает ковчег, вот эту лодочку, в которой ее дорогое дитя, который как барин, а когда ребенок рождается, он маленький царь. Он повинует, что делать маме. У него мокрые пеленки, он плачет, и мама меняет. Никогда ей хочется, когда ребенку нужно это. Он захотел спать и тоже плачет, трет глазки ручонками, и мама оставляет все. Я имею в виду мудрую, хорошую маму. И она идет на помощь своему малышу. Он хочет сказку, она рассказывает сказку. Он захотел грудь приложиться к груди, она прикладывает его к груди. То есть ребенок как царь. Как господин, как барин, он ей диктует, и мама служит ему. «Чадородием спасешься», — сказал Господь Еве. «Спасая ребенка, ублажая, служа ему, она приобретает материнскую мудрость».
Обрабатывая колыбельную вот своих студентов и рассматривая их, какие смыслы, вот глубинные смыслы в колыбельных вы обнаружили, нашли?
Занимаясь социальной психологией, мне интересно, какие ценности передаются как эстафета от одного поколения к другому. И вот есть продукты человеческой деятельности, один из методов психологии, когда мы произведением рукотворного, мыслительного творчества человека по сочинениям, по рисункам, по поделкам можем изучить внутренний мир человека. Не, до конца нет, конечно, но прикоснуться к нему и сделать определенные выводы. Так вот, когда этих колыбельных было более 500, для юношей и девушек, которые не имеют опыта материнства, было дано задание, завершающее творческое задание по курсу пренатальной или дородовой психологии. Этот курс ориентирован на изучение формирования душевных сил ребенка. И вот было творческое задание в конце, потому что вопросы, зачеты как-то это не близко было мне. И потом этот курс был связан с размышлением. Это прежде всего был диалог. С одной стороны, громко и внятно говорил лектор, а студенты слушали, и про себя что-то откладывалось у них. Может быть, спорили, может быть, соглашались. И мне нужно было увидеть обратную связь этого нашего совместного диалога. А второй — той эстафеты, которой одно поколение, в данном случае мое уже поколение, 50-летних людей, передает своим детям. Потому что человек — это человеков. На челе вот этих студентов и их последующих поколений, как отразилась вечность, как отразилась наша история, наша культура, моей страны, каждой семьи и человечества, наверное, в целом. И вот было интересно пронаблюдать, какая система ценностей у будущих мам, у будущих отцов. Вот если раньше мы посмотрим в колыбельных, на первом месте был образ труженика, даже ту же сороку Белобоку возьмем, потешка. И водичку принесла, и дрова, а вот ты не ел вот это, не помогал, не варил, ты ничего не получишь. Потом пословица говорит, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. То есть восхваляется труд как основа жизни. То здесь тема труда у городских детей, уже выросших теперь, она почти не отражается. Ну, таковы особенности нашего быта. Мы коровы сейчас не ухаживаем за коровом, городские люди. У нас нет подворья, у нас нет сельского хозяйства. У нас есть дачи, на которые молодежь не очень-то хочет ехать. Поэтому это естественно, что в этих колыбельных мама не передает или передает в незначительной степени ценность трудовой деятельности. А второе, что обратила внимание, это очень сильно проявляется охранный инстинкт материнства. Охранить дитя, защитить. И поэтому в основном ты мой хороший, любимый, я тебя украшаю, я тебя ограждаю от всякой, это, от всякой опасности. Это естественно. Но вот было интересно, что наши студенты, а это была еще одна из идей у меня, при встрече с чем-то очень важным, при встрече с вечностью, а жизнь — это есть вечность. Одни уходят в мир иной, другие рождаются. Вдруг у наших обычных, светских, мирских ребятишек появились слова, которые из другого совершенно словаря, который где-то таится и вдруг выплеснулся наружу из глубины сердца. Поэтому не стали писать «Ангел ты мой, закрою крестом, в купели ты будешь окунаться, крещен». Я не ставила такой задачи перед собой. Я просто хотела узнать, а что они напишут. И оказывается, душа у них тянется, и она припадает к этому роднику наших извечных истин, не увядающих никогда, что есть небо, что есть Бог, что есть силы светлые, что есть силы добрые, что есть зло, от которого надо ребенка ограждать, но Божьей силой.
Давайте я, наверное, тогда прочитаю колыбельную песню, одну из колыбельных песен, написанных студенткой. «Ночь пришла, пора спать. Ложись поскорее в кровать, приласкаю тебя перед сном, освящу тебя Божьим крестом и молитву Богу пошлю, я здоровье тебе попрошу. Пусть приснятся тебе города, реки, горы, планета Земля. Будешь ты красив и умен, телом, духом очень силен, маме будешь всегда помогать, с папы будешь примеры ты брать. Очень сильно мы любим тебя, засыпай же, малыш, до утра».
Ну и вы спросили меня о том, какие мысли рождаются при чтении, рождались у меня, как у ученого, при ознакомлении вот с творчеством наших молодых студентов. И так я сказала, что вначале очень сильно выражен охранный инстинкт. Это естественно, что она хранительница, оберегает свое дитя. Второе, тема труда, к сожалению, прозвучала не так ярко, как это было у наших древних бабушек и мам. Следующее, что настраивает меня на размышление, что необходимо с нашими девушками будущими женами, хранительницей очага, вести разговор о том, что основа жизни семейной все-таки отец, все-таки мужчина. И женщина, принимая в лоно свое ребенка, она несет то лучшее, что есть у мужчины. Ведь не случайно во время сватовства и обручения во многих народах жених, накапливая деньги, дарит бриллиант. Пусть он маленький будет, но бриллиант — это отражение мужских качеств. Сила, богатство, надежность, достоинство, твердость. У нас на Руси дарили золотые украшения. Это то же самое отражение тех качеств лучших, чем характеризуется мужчина. Роскошь, богатство, красота. И поэтому женщина вместе с этим подарком символически принимает и те черты характера, которые она желала бы нести и будет нести своим будущим поколениям. Но, к сожалению, эта мысль редко прозвучала у нас, потому что сейчас есть у нас такие деформации, когда маленький ребенок говорит «мама самее папы», и эта вот самость, она проявляется. Поэтому часто звучало «мой ребенок», «мой, мой, мой», «наш ребенок». Потому что дитя — это прежде всего соединение мужского и женского начала. И поэтому, когда читаю я колыбельно африканской женщины, неграмотной, не знающих никаких этих теорий, о которых мы сейчас немножко говорим, но почему-то она пела песню «Ты сын крепко сбитого отца, ты как отец будешь обнимать крепкими ногами быка и выслеживать дичь». Или одну песню я слушала, к сожалению, мало таких песен, там, где поет эстрадная певица, обращаясь к Ванюшке. «Ох, Ваня, Ваня, Ванечка, ты пряник мой медовый, вспомним сказки». Царевна-лягушка, когда приходил ее супруг с очередным тяжелым заданием, что она говорила, в отличие от современной женщины? Сейчас бы сказала, ну, вечно у тебя так, и так далее, и так далее. А контекст-то неудачник, бестолковый и все прочее. Она говорила, утро вечера мудренее, ложись-ка ты по-добру, по-здорову, все будет. Какой ценой она прила этот ковер и выполняла? Никто об этом не знал. То есть нам показан образ женщины, которая быть хранительницей очага. Она многое может, она как волшебница. Но